вахмистр и все жандармы обменялись многозначительными взглядами. «Это окружение наводит на мысли, что вы просто рыщете по нашей округе. Как долго пробыли вы на вокзале в Таборе?»
«До отхода последнего поезда на Будуевице».
«А что вы там делали?»
«Разговаривал с солдатами».
Вахмистр снова бросил весьма многозначительный взгляд на окружающих. «А о чем вы с ними разговаривали? О чем их спрашивали? Так, к примеру».
«Спрашивал, какого полка и куда едут».
«Отлично. А не спрашивали вы, сколько, например, штыков в полку и как он подразделяется?»
«Об этом я не спрашивал. Сам давно наизусть знаю».
«Значит, вы в совершенстве информированы о внутреннем строении наших войск?»
«Конечно, господин вахмистр».
Тут вахмистр пустил в ход последний козырь, с победоносным видом оглядываясь на своих жандармов. «Вы говорите по-русски».
«Не говорю».
Вахмистр кивнул головой ефрейтору, и когда оба вышли в соседнюю комнату, он, возбужденный сознанием своей победы, уверенно провозгласил, потирая руки. «Ну, слышали? Он не говорит по-русски. Парень, видно, прошел огонь и воду и медные трубы. Во всем сознался, но самое важное отрицает. Завтра же отправим его в окружное в писек. Криминалистика — это искусство быть хитрым и вместе с тем ласковым. Видали, как я его утопил в потоке вопросов? И кто бы мог подумать? Но ведь дурак дураком. С такими-то типами и нужна тонкая работа». «Пусть посидит пока что, а я пойду составлю протокол». И с приятной усмешкой на устах жандармский вахмистр до самого вечера строчил протокол, в каждой фразе которого красовалось словечко «Подозревается в шпионаже». Чем дальше жандармский вахмистр Фландерк писал протокол, тем яснее становилась для него ситуация. Кончив протокол, написанный на странном канцелярском немецком языке словами «Доношу покорно, что неприятельский офицер сегодня же будет отправлен в окружное жандармское управление в город Писек», он улыбнулся своему произведению и вызвал жандарма ефрейтора. «Вы дали этому неприятельскому офицеру поесть?» «Согласно вашему приказанию, господин вахмистр, питанием мы обеспечиваем только тех, кто был приведен и допрошен до 12 часов дня». «Но в данном случае мы имеем дело с редким исключением», — веско сказал вахмистр. «Это старший офицер, вероятно, штабной. Сами понимаете, что русские не пошлют сюда для шпионажа какого-то ефрейтора. Отправьте кого-нибудь в трактир у кота за обедом для него. А если обедов уже нет, пусть что-нибудь сварят. Потом пусть приготовят чай с ромом и все пошлют сюда. И не говорить для кого. Вообще никому не заикаться, кого мы задержали. Это военная тайна. А что он теперь делает?»
«Просил табаку. Сидит в дежурной. Притворяется совершенно спокойным, словно дома. У вас, говорит, очень тепло. А печка у вас не дымит? Мне, говорит, здесь у вас очень нравится. Если печка будет дымить, то вы, говорит, позовите трубочиста прочистить трубу. Но пусть, говорит, он прочистит ее под вечер. Упаси бог, если солнышко стоит над трубой».
«Тонкая штучка!» — в полном восторге воскликнул вахмистр. «Делает вид, будто его это и не касается. А ведь знает, что его расстреляют. Такого человека нужно уважать, хоть он и враг. Ведь человек идет на верную смерть. Не знаю, смог бы кто-нибудь из нас держаться так же. Небось, каждый на его месте дрогнул бы и поддался слабости, а он сидит себе спокойно. У вас тут тепло, и печка не дымит. Вот это, господин ефрейтор, характер. Такой человек должен обладать стальными нервами, быть полным энтузиазма, самоотверженности и твердости. Если бы у нас в Австрии все были такими энтузиастами. Но не будем об этом говорить. И у нас есть энтузиасты. Вы читали в «Национальной политике» о поручике артиллерии Бергере, который влез на высокую ель и устроил там наблюдательный пункт. Наши отступили, и он уже не мог слезть, потому что иначе попал бы в плен. Вот и стал ждать, когда наши опять отгонят неприятеля. И ждал целых две недели, пока не дождался. Целых две недели сидел на дереве, и чтобы не умереть с голоду, питался ветками и хвоей. Всю верхушку у ели обглодал. Когда пришли наши, он был так слаб, что не мог удержаться на дереве, упал и разбился насмерть. Посмертно награжден золотой медалью за храбрость». И вахмистр с серьезным видом прибавил: «Да, это я понимаю. Вот это, господин ефрейтор, самопожертвование, вот это геройство. Ну, заговорились мы тут с вами, бегите закажите ему обед, а его самого пока пошлите ко мне». Ефрейтор привел Швейка, и вахмистр, по-приятельски кивнув ему на стол, начал с вопроса, есть ли у него родители.
«Нету».
«Тем лучше», — подумал вахмистр, — «по крайней мере, некому будет беднягу оплакивать».
Он посмотрел на добродушную швейковскую физиономию и вдруг под наплывом теплых чувств похлопал его по плечу, наклонился поближе и спросил отеческим тоном. «Ну, а как вам нравится у нас в Чехии?»
«Мне в Чехии всюду нравится», — ответил Швейк. «Мне всюду попадались славные люди».
Вахмистр кивал головой в знак согласия. «Народ у нас хороший, симпатичный. Какая-нибудь там драка или воровство в счет не идут. Я здесь уже 15 лет, и по моему расчету тут приходится по 3/4 убийства на год».
«Что же, совсем не убивают, не приканчивают?» — спросил Швейк.
«Нет, не то. За 15 лет мы расследовали всего 11 убийств. 5 с целью грабежа, а остальные 6 — просто так, ерунда».